Во время золотой лихорадки 19 века бедный работяга решил продать все, что имел, чтобы отправиться в места добычи золота, обогатиться и навсегда забыть о нищете и жалком существовании. Но когда он добрался до Сан-Франциско и места добычи золота, то к своему большому разочарованию обнаружил, что там остались только временные хижины, в которых когда-то жили добытчики золота. Очевидно, исчерпав весь ресурс золота, они отправились в другое место. Одинокий и подавленный он бродил среди развалин. Домой вернуться он уже не мог, так как он все продал. Бедняга решил приобрести участок неподалеку, построить небольшую хижину и искать работу для выживания. На приобретенной земле из обломков и глиняных кирпичей, остатков старых строений, золотодобытчиков, он построил себе небольшую хижину. Работы не было. Его здоровье ухудшалось с каждым днем. Оставались последние гроши. Он жил впроголодь. От полного истощения бедняга умер в одиночестве и болезни. Это место позже выкупил человек, собиравшийся поставить здесь ферму, и решил снести ненужный домик бедняге. Когда вдруг, разламывая стены, рабочие обратили внимание на блеск, который излучали глиняные кирпичи. Они сказали об этом хозяину, но он сказал, что в этих местах часто встречается фальшивое, ложное золото, и поэтому не стоит на это обращать внимание. Но один из рабочих все же решил сдать самородок на проверку. Исследования показали, что в глиняных кирпичах содержались самородки чистого золота. Наш бедный герой жил в окружении неизмеримого богатства, не зная об этом. Умер от голода и болезней. Именно эта история, дорогие друзья, очень похожа на современного человека, который готов оставить все в погоне за золотом. Мы часто бываем похожи на этого нищего. Ищем пищу, когда она рядом. Ищем ответы на волнующие вопросы. И в то же время проходим мимо источника, дающего нам сегодня эти ответы. Это неизмеримое сокровище, которое находится рядом с каждым из нас. Оно сегодня так близко, и в то же время мы продолжаем умирать от духовного голода. Библия содержит в себе все сокровища и богатства, в которых нуждается современный человек. Сегодня рушатся семьи. Мы теряем здоровье, счастье и благополучие. Великий писатель и мыслитель Гёте говорит об этой книге. Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная наука и вглубь, и вширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут. Чем же так уникальна и особенна эта книга, излучающая свой немеркнущий свет сквозь века и поколения? Что это за скрытое сокровище, находящееся в этой книге? В книге, которая сегодня находится практически в каждом доме. 1912 год был годом ожидания и надежд, связанных с первым и по-настоящему незабываемым путешествием сверхсудна, вершины достижения мореходства грандиозного Титаника. 2235 человек поднялись на палубу корабля в этот теплый весенний апрельский день. День, совсем не предвещавший беду. Газеты пестрили заглавиями о вояже на суперкорабле, который был объявлен непотопляемым. В одной из статей журналист высказал свою уверенность в том, что даже сам Бог не сможет потопить его. Судно неслось по темным и холодным водам Атлантики почти на предельной скорости, когда случилась трагедия, унесшая жизни более 1500 человек. В тайны той трагической ночи продолжают пытаться проникнуть ученые и исследователи. Перечитывая многочисленные материалы о гибели судна, меня заинтересовала одна особая деталь. Джек Филлипс, 26-летний связист, который работал в ту ночь оператором связи. Он получил особое сообщение, телеграмму из другого судна о том, что впереди по курсу «Титаника» находится скопление айсбергов. Связист пригласил в радиорубку одного из владельцев компании White Star Line, которой принадлежало судно «Титаник». Фредерик Флит, внимательно прочитав сообщение, свернул эту телеграмму, положил ее во внутренний карман своего черного фрака и поднялся на верхнюю палубу, где продолжалась большая и веселая вечеринка. Всего было получено 6 предупреждений об опасности, но ни одно не было принято с должным вниманием. Сегодня есть еще один корабль, который также мчится по космическому пространству со скоростью в сотни тысяч километров в час. На этом корабле сегодня мигают все сигнальные огни. Может быть, и к нам, жителям этого корабля, планеты Земля, есть и сегодня особое сообщение, особая телеграмма, в которой находится особая весть для нашего времени. Дорогой друг, такая телеграмма действительно есть. Более того, эта телеграмма содержит не только сообщение о будущих событиях, но она содержит детальный план спасительной программы для каждого, кто находится на борту корабля под названием «Планета Земля». Наше будущее определит мое и твое отношение к этой телеграмме, к этой особой вести, которая находится здесь. Точно так, как судьбу «Титаника» определило отношение к тому коммюнике, которое поступило на корабль перед его крушением, точно так наше отношение к этой книге определит мою и твою судьбу. Как же мы можем отреагировать на эту телеграмму? Первый вариант — прочитать, проигнорировать, как это сделал Фредерик Флит, отложить и пойти заниматься своими делами. Второй вариант — можно сделать по отношению к телеграмме следующее — прочитать и сделать вывод, что это действительно самое важное сообщение из когда-либо полученных человечеством. Первый выбор — это выбор большинства, даже людей, которые не имеют Библию. Они, возможно, ее читали, возможно, они ее имеют, но они ее оставили пылиться на книжной полке, подобно Фредерику Флиту. Для них сегодня вечером вечеринка кажется более привлекательной. Вторая же группа людей — это верующие в Библию люди. Они знают, они убеждены и даже могут доказать то, что Библия говорит правду. Но они ничего не предпринимают по отношению к вести, которая находится в Библии. Есть и третий выбор – прочитать телеграмму, принять решение действовать так, чтобы избежать столкновения и гибели. Этот выбор немногих. Это выбор тех, которые не ищут сегодня удобной каюты или вечеринки на корабле. Это выбор тех, которые не спешат на вечерний бал среди чумы 21 века. Это выбор тех, которые готовы изменить свою жизнь, следуя указаниям важнейшей из всех телеграмм — вести из Слова Божия, обращенной к нашему поколению. К какой группе ты относишь себя, дорогой друг? Каким будет твое отношение к этой уникальной книге, к этой особой телеграмме, которая направлена 21 веку? В Священном Писании, в Библии, есть особая книга, книга Откровения, которая содержит эту весть, весть, направленную от Бога людям, живущим в наше время. Само название «Откровение», «Апокалипсис», оно означает «открывать», «делать явным». Удивительно, что некоторые люди объявили эту книгу закрытой и непонятной, в то время как именно здесь находится самая важная весть. В течение наших программ мы будем детально обращаться и рассматривать то, что Бог желает сказать нашему времени. Стоит ли прислушаться к этому слову? Вы скажете, сегодня мир уже давно устал от всевозможных пророков и вещателей. Действительно, самопровозглашенные пророки с гордостью и уверенностью предсказывают события завтрашнего дня. Они все говорят, что у них есть особая весть. Поэтому может ли образованная, интеллигентная личность 21 века верить тому, что говорит Библия? Стоит ли сегодня обратить внимание и проверить аргументы, стоит ли доверять сегодня Священному Писанию? Это вполне оправданные и логичные вопросы. Дело в том, дорогие друзья, что на сегодняшний день существует около 300 веб-страниц, в которых содержатся различные пророчества, сценарии будущих событий. Нострадамус, он привлекал внимание поколений своими предсказаниями. Одно из его предсказаний гласило: «К 2000 году столкновения между этническими группами в Восточной Европе приведут к применению ядерного оружия, погибнут миллионы. То, что раньше было европейской цивилизацией, превратится в одно отдаленное воспоминание». Вполне очевидно, что это пророчество не исполнилось. Многие другие пророчества, так называемых ясновидящих, в отношении кризиса 2000 года так никогда и не исполнились. В ноябре 1970 года 12-летний индийский мальчик объявил себя пророком и сделал следующее заявление: «Я объявляю о том, что установлю мир на этой земле». Эти слова принадлежат учителю Махараджа Джи. Спустя годы он организовал многотысячную организацию, и когда сотни тысяч поклонников склонялись перед великим учителем, его заносили на сцену на золотом кресле, сидящем на золотой атласной подушке. Но тем не менее, обещанный мир так и не наступил. Печально отметить, что эти так называемые пророки оставили миллионы людей в полном замешательстве. Так есть ли сегодня то, что все-таки заслуживает внимания образованного человека 21 века? Может ли кто-то сказать правду о событиях будущего? Есть ли сегодня хоть один источник информации, которому можно еще доверять? Есть ли телеграмма, которой можно верить? Безусловно, есть. Более того, она доступна сегодня каждому человеку. Удивителен тот факт, что мы сегодня больше верим тому, что написано в газетах, чем этой особой вести от Бога. Мы скорее склонны игнорировать предупреждения от Бога. А потом удивляемся, почему человечество терпит катастрофу. Несмотря на это, дорогие друзья, Библия была и остается вестью от Бога. Она продолжает и сегодня говорить. На протяжении веков Библия доказала свою достоверность. Более того, в ней есть особая весть, обращенная к людям 21 века. Эта весть находится в книге Откровения, последней книге Библии. Эта книга открывает, делает явным, делает понятным события, относящиеся к нашему времени, и события будущего. Это не закрытая, полная тайн книга. Это книга, открывающая весть о будущих событиях на планете Земля. Дорогой друг, эта книга станет открытой и для тебя, если ты готов открыть свой разум, отложить все предубеждения относительно книги Откровения. Это одна из самых интересных книг Библии. Она вдохновляла людей на протяжении веков. Она и сегодня продолжает вдохновлять тех, кто изучает и следует тому, что написано в ней. Я с уважением отношусь к учителям и профессорам, работавшим в условиях советского государства. Но так сложилось, что в то время считалось, что Библия — это книга для неграмотных и бабушек. Поэтому многие люди на основании такого воспитания отвергают сегодня Библию. Может ли сегодня образованный человек верить в Библию? Давайте посмотрим вместе на определенные непреложные доказательства, на основании которых современный человек может доверять Библии. Первое, на что мы обратим внимание, это внутренняя согласованность Библии. Между обложками Священного Писания находится целая библиотека из 66 книг. Они были написаны на протяжении более 1500 лет на 3 континентах 40 авторами. Обратите внимание, они писали на самые спорные, казалось бы, темы, такие как Бог, Его отношение к человеку. Тем не менее, они находятся в потрясающей гармонии. Мы видим удивительную последовательность и согласованность. Писатели Библии не пользовались электронной почтой, они даже не созванивались по телефону. Многие из них никогда не видели и не знали друг друга. Но удивителен тот факт, что они полностью согласны между собой на самые сложные вопросы жизни. Это замечательный факт. Это удивительный факт. Дорогие друзья, легко объяснить внутреннюю согласованность Корана, поскольку Коран писал один человек. И, конечно, хорошо, если он на протяжении жизни был согласен сам с собой. Но чем объяснить внутреннюю согласованность Библии? Разрешите вас спросить, если бы в зале парламента, где находится около 300 человек, и рассматривается какой-то даже второстепенный вопрос. Сколько будет мнений в этом зале? Конечно, сколько людей, столько будет и мнений. Но согласованность Библии говорит мне о том, что эта книга — это не книга человеческих мнений, а книга, в которой содержится весть от Бога. Поэтому одно из самых сильных доказательств достоверности Библии — это и есть сама Библия, ее внутренняя согласованность. Во-вторых, свидетельства археологии. Некоторые народности и названия народов, а также связанные с ними события, упомянутые в Библии, долгие годы высмеивались скептиками, как выдуманные и никогда не существовавшие. Казалось, действительно, есть основания засомневаться и в остальных повествованиях Библии. Но поскольку эти события имели место в истории мира, и историю мира нельзя повернуть назад, достаточно было одного, чтобы лопата археолога подняла исторические доказательства. Для этого необходимо было расшифровать код древнеегипетской клинописи, чтобы ожили древние события, названия народов. Сегодня, когда археолог отправляется в экспедицию, он берет с собой два главных учебника — Библию и пособие по археологии. Дело в том, дорогие друзья, что в них описаны одни и те же события. Ни одно современное научное археологическое открытие не противоречит Библии. Камни Египта и Сирии сегодня говорят в пользу достоверности Библии. Поэтому сегодня для самого упрямого скептика и атеиста безмолвные камни и история прошлого красноречиво говорят в пользу Библии. Четвертая причина, почему я верю Библии, это свидетельство науки. Великий ученый Галилео Галилей говорит: «Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться. Все, что оно говорит, совершенно и непреложно. Как оно, так и природа созданы Божественным Словом. Библия по внушению Святого Духа, а природа к исполнению божественных велений». Наука и вера в Бога — это единое и неделимое. Бог все создал, и все законы физики, которые сегодня продолжает открывать истинная наука, они были созданы Богом. Между наукой и верой в Бога нет противоречий. Все зависит от того, это истинная наука или ложная наука, которая стояла на службе у воинствующего атеизма. Истинная наука, она только подтверждает то, о чем давно говорит Библия. Обратите внимание, мы говорим об истинной науке. Есть наука, которую выдают за истинную. Но для того, чтобы что-либо считать научным, необходимо наличие трех критериев. Давайте перечислим их. Первое — демонстрация. Второе — наблюдение. И третье — это повторение. Чтобы сделать научный вывод о силе земного притяжения, мне нужно, например, бросить камень. Это демонстрация. У меня должна быть способность наблюдать это явление. Я наблюдаю, как камень падает, и я делаю вывод, что существует определенный закон. И потом повторение, третье условие для того, чтобы что-то было научным. Чтобы доказать, что этот закон действительно есть, мне нужно повторить этот эксперимент. И если у меня есть время, я могу повторить это сколько угодно раз. Все, что невозможно проверить подобным образом, это ненаучно. Либо наука бессильна в данной области. Поэтому, поскольку эволюция не может выдержать проверку ни одного из научных критериев, это не наука, а гипотеза. Когда мне в школе преподавали теорию эволюции, то хотя я с большим уважением отношусь к моим учителям, но я сегодня отвергаю эту гипотезу и теорию эволюции, как не имеющую научного основания. Истинная наука всегда согласуется с Библией и подтверждает ее достоверность. Четвертая причина, почему Библия — это Слово Божье, — ее актуальность. Как может книга, написанная тысячи лет тому назад, быть актуальной и сегодня? Кто из вас, дорогие друзья, начинал в школе читать поэму «Одиссей»? Помните эту поэму? А кто из вас закончил ее читать? Есть ли такие среди нас герои? А почему многие не дочитали до конца? Да потому что повествование совершенно не актуально для нашего времени, то есть не имеет никакого отношения ко мне. Библия не стареет, но наоборот становится все реальнее, сильнее, все актуальнее, потому что она говорит прямо к человеку, живущему в 21 веке. Если ты хочешь в этом убедиться, я приглашаю тебя открыть Священное Писание и провести с этой книгой 10 минут, прочитать то, что говорит Библия, и ты услышишь, ты увидишь, что она имеет прямое отношение к тебе лично. Как часто мы теряем веру и надежду, оказываемся на распутье жизненных дорог. Если вы ищете выход из сложившейся ситуации, напишите нам. Мы вышлем вам книгу «Путь ко Христу». Тысячи прочитавших ее обрели надежду, радость и счастье. Я уверен, что эта книга будет новой, светлой страницей в вашей жизни. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады выслать вам эту книгу в подарок. Пусть добрый Господь благословит и сохранит каждого из вас. Наиболее удивительным и неопровержимым доказательством в пользу Библии является тот факт, что Библия имеет силу изменять жизнь человека. Библия изменила мою жизнь. Сегодня она продолжает изменять жизнь тысяч и миллионов людей. И самое сильное свидетельство в пользу Библии — это люди, жизнь которых изменилась под действием этой книги. Так как земля вначале была создана Словом Божиим, из хаоса Бог сотворил прекрасную планету. Так это Слово, которое говорит сегодня к сердцу человека, оно из хаоса, страха, неуверенности в человеческом сердце созидает что-то прекрасное — веру, надежду, любовь и счастье. Это единственная книга, на обложке которой вы не найдете имени ее автора, потому что имя ее автора написано на каждой странице. Ее автор — Бог. Однажды на Малый остров в Тихом океане были выброшены моряки английского корабля, потерпевшего аварию. Спасшийся капитан нашел радушный прием в хижине вождя туземцев. Увидев лежащую на столе Библию, он не мог удержаться и начал глумиться над святой книгой, потому что он был атеистом. Он сказал: «В моей стране ни один просвещенный человек не верит в эту книгу». Тогда туземец ему ответил: «Капитан, не глумись над этой книгой, потому что она спасла тебе сегодня жизнь. Раньше, когда у нас не было этой книги, ни один человек, выброшенный волнами на этот остров, не оставался в живых. Но с тех пор, как у нас появилась эта книга, мы научились любить нашего ближнего, как своего брата». Библию объявляли вне закона, отрицали, запрещали, сжигали на кострах. Многие люди отдали жизнь за веру в Библию. Что это за книга, которая продолжает привлекать, продолжает вдохновлять? Книга, которая пережила века преследований и критики. Что это за книга, которая сама говорит о себе: «Все Писание Боговдухновенно»? Совершенно очевидно, что Слово Божие, оно целостно по своей природе. Как бы люди ни пытались делить, выбирать, но согласно этому утверждению, Отвергать одну часть Священного Писания — это отвергать богодухновенное Слово Божие. Библейские пророки не говорят от своего имени, они передают особую весть от Бога. Однажды я разговаривал с человеком и прочитал ему стих из Священного Писания. Он говорит: «Эти слова написаны не для нас, это для кого-то другого были написаны слова». Тогда я предложил ему: «Давайте тогда вырвем эту страницу, поскольку она сегодня нам не нужна». Я открыл ему другое место Священного Писания, мы прочитали оттуда, он говорит: «Это тоже не для нас написано. Давайте мы тогда и эти страницы вырвем из Священного Писания». Можем ли мы выбирать то, что подходит нам или нет из Священного Писания? Книга Библии говорит: «Все Писание богодухновенно». Если мы станем выбирать то, что нам нравится в ней или не нравится, как вы думаете, что останется? Вы совершенно правы, только две обложки, потому что вся книга Библии, она направлена на нас, чтобы воссоздать в нас потерянный образ Божий и вернуть нас в небесную семью. Уникальность Библии состоит не только в том, что она вся вдохновлена Богом, но и в том, что Бог сохранил ее через века. Величайшим открытием века были так называемые свитки Мертвого моря, обнаруженные удивительным образом в Кумранских пещерах в 1947 году. Мальчик-пастух, который бросил камень, услышал звук разбившегося кувшина. Он позвал своего отца, надеясь обнаружить золотой клад и сокровища древних цивилизаций. Каким же было их удивление и, вероятно, разочарование, когда в кувшинах золота не оказалось, но зато было много свитков с непонятными письменами. То, что было обнаружено, представляет собой сокровище, намного ценнее золота. Были обнаружены почти все книги Ветхого Завета, самые древние из всех когда-либо обнаруженных манускриптов. Один из свитков представлял собой целую книгу пророка Исаии. Именно здесь жили ессеи, которые переписывали книги Священного Писания и бережно хранили их. На протяжении многих лет критики не только не признавали реальность исторических событий, описанных в Библии, но и ставили под сомнение подлинность самих книг Писания. Они утверждали, что книги Библии написаны вовсе не теми людьми, чьи имена стоят в заглавиях, что их написание не совпадает с библейской датировкой, что все пророчества написаны были за одним числом, и что книги Библии изобилуют огромным количеством позднейших вставок. Наконец, что современный текст Библии резко отличается от того, который был много сотен лет назад. В век атеизма многие пытались уничтожить Библию. Ее сжигали, топили, запрещали. Французский философ-атеист, активист в борьбе против Бога и Библии, сказал: «Нам хватит одного человека, чтобы искоренить веру в Бога. Через 100 лет люди забудут, что такое Библия». Слова Вольтера остались пустым звуком, поскольку Библия и сегодня является самой переводимой и печатаемой книгой в мире. Это самая важная весть, самая необходимая телеграмма, посланная Богом тебе лично. Библия говорит о себе: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово нашего Бога пребудет вечно». Кумранские раскопки 1947 года, в которых были обнаружены свитки Ветхого Завета, книга пророка Исаии почти полностью, они доказали то, что текст Священного Писания, который мы имеем сегодня, не отличается от того текста, который был написан авторами Священного Писания. Это самое потрясающее открытие века, которое говорит нам о том, что Бог не только является автором этой книги, но Он позаботился о том, чтобы сохранить подлинность Своего Слова, неизменность Своего Слова через все века и столетия. Среди всех доказательств достоверности Писания самым сильным, несомненно, является пророческая точность Библии. На страницах Библии содержится предсказание о расцвете и падении империй, о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, об израильской нации и о событиях последнего времени. И, наконец, о втором пришествии Христа на землю. Удивительно, что Библия на 30% своего содержания содержит в себе пророческий материал. Поэтому мы будем последовательно изучать одно за другим удивительные пророчества Библии. Уникален тот факт, что ни одна другая из так называемых священных книг не содержит пророческого элемента. Например, письмена Мухаммеда, они не содержат пророческого элемента. Труды Конфуция не содержат пророческого элемента. Писания Будды не содержат пророческого элемента. Библия. Более третьей части Библии — это пророчество. Это удивительно. Это потрясающе. Все священные письмена, кроме Библии, лишены пророческого элемента. Почему? Ответ очень прост. Для того, чтобы предсказывать будущее, его необходимо знать. Только Бог знает будущее, поэтому Он может открывать его. Бог говорит: «Вспомните прежде бывшие, от начала века, ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю». История описывает древнее, то есть то, что уже произошло. Пророчество — это описание событий будущего. Будущее Богу известно так же, как и прошлое или настоящее. Из Нового Завета мы читаем в Евангелии от Иоанна, с какой целью Бог открывает нам будущее. Иисус говорит: «И вот Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Это слова Иисуса Христа. Они понятны каждому. С какой же целью Бог дал нам пророчество? Чтобы, когда мы убедимся в их исполнении, чтобы мы поверили. Бог не ожидает от человека слепой веры. Вера, согласно этого высказывания, основана на знании. Бог знает и открывает будущее. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Таким образом, автором Библии является сам Бог. Он знает будущее. Он открывал его через пророков. Он сам избирал людей, которые записывали его весть на своем понятном языке. Изучая пророчество в нашей программе, мы будем утверждать свою веру, основанную на знании Священного Писания. Библия говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Дорогие друзья, вы пробовали когда-нибудь зайти в темный подъезд или темный переулок без светильника или без света? Что происходит? Мы часто спотыкаемся и можем даже себе набить синяки. В нашей жизни – мы набили себе немало синяков. Без света, без светильника, без пророческого света Слова Божия. Давайте вместе рассмотрим одно из удивительных древних пророчеств, которое уже исполнилось за 6 веков до Рождества Христова. Вавилонский царь Навуходоносор обратил внимание на Тир. Это был особый портовый город в Ливане. Тир был хозяином морей и торговым центром мира. Тир был процветающим, густо населенным городом. Суда из всего мира бросали якорь у его гавани. Богатые купцы торговали на улицах города. Из-за того, что жители города пренебрегали заповедями Божиими, пророк Иезекииль предсказал следующее о судьбе этого города. «Так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Тир, и подниму на тебя многие народы, как море поднимает волны свои, и разобьют стены Тира, и разрушат башни его, и вымету из него прах его, и сделаю его голою скалою, местом для расстилания сетей, будет он среди моря. Ибо я сказал это, говорит Господь Бог, и будет он на расхищение народом». Пророк добавляет несколько деталей, чтобы каждый мог убедиться, что это не вымысел и не обобщение. Пророчество исполнилось в точности, до последней детали. Давайте посмотрим, как это произошло. Навуходоносор разрушил древний Тир, оставив после себя руины. Однако пророчество еще не было выполнено полностью, поскольку место города не стало голою скалою и местом расстилания сетей среди моря. Навуходоносор не получил в Тире никакой добычи, ни золота, ни драгоценностей, потому что жители Тира успели перебраться на небольшой остров в полумиле от берега, забрав с собой все свое имущество. И там они построили новый город. Навуходоносор не был мореплавателем, у него не было кораблей, поэтому он не мог добраться до острова и захватить его. Таким образом, древний Тир лежал в руинах, а на острове был построен новый. Пророчество еще не свершилось полностью. Однако 250 лет спустя греческий царь Александр Великий прошел со своими армиями по многим землям, выигрывая великие битвы почти без потерь. Бог был с Александром Македонским, чтобы распространить по миру греческий язык, культуру, интерес к религии и философии и подготовить условия для первого пришествия Иисуса Христа. Когда в 332 году до нашей эры Александр подошел к Тиру, он уже знал о богатстве этого города на острове. Александр был умным человеком. Конечно, свою силу и мудрость он получил от Бога. Посмотрев на пролив, отделявший его от острова, он подумал: «Я хочу получить все богатства этого города, но как мне попасть туда?» Он оглянулся вокруг в поисках того, что могло бы ему пригодиться, и он увидел развалины, оставшиеся от древнего Тира. Камни, кирпичи, щебень, бревна. Он дал указание воинам собирать все эти обломки и сбрасывать их прямо в море. Даже пыль была брошена в море, так как говорит Слово Божие. В результате место, где когда-то располагался древний Тир, стало гладким, как голая скала. А через мелкий пролив пролегла дорога прямо к острову. Вскоре Александр захватил и разграбил город, построенный на острове. Сегодня вдоль этой дороги рыбаки забрасывают свои сети в полном соответствии с Божьим пророчеством. Тир оказался в море. Это конец Тира был точно предсказан в Слове Божьем за 250 лет до того, как это произошло. Только Бог мог заранее знать, что именно случится. Дорогой друг, Библия — это больше, чем просто книга. Исполненные пророчества Библии говорят о том, что это богодухновенная книга. Стоит сегодня открыть эту телеграмму, потому что ей можно доверять. Библия доказала свою достоверность. Библия — это не просто книга, это личное послание к тебе, дорогой друг. Это личное послание к человеку, который чувствует, мечтает, желает знать будущее, желает найти смысл этой жизни. Эта книга не просто изменит твою жизнь к лучшему, но даст тебе жизнь, которой не будет конца. Эта книга и сегодня учит нас любить и верить, строить счастливые семьи и верить в Бога. Если вы желаете принять Библию как основание своей жизни, вы можете молиться вместе со мной. Дорогой Иисус, благодарю Тебя за Слово жизни, за книгу, дарованную Тобой, как откровение истины, будущего и Твоей безграничной любви ко мне. Я верю, что Библия — это богодухновенная книга, и желаю обратиться к ней, как к светильнику, который озарит мою жизнь новым светом. Помоги мне понимать Слово Твое и быть руководимым Святым Духом, изучая ее. Я желаю подчинить свою жизнь Твоему Слову. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя об этом.
Я смотрю в глаза людей, вижу сердце пустоту. Все бегут в потоке дней, потеряв мечту. Средь бесчетных тысяч лиц каждый одинок, их безмолвный сердце крик слышит только Бог. Людям нужен Бог, людям нужен Бог. Как нам нужен Бог? Я смотрю в глаза Христа, вижу счастья полноту. Мой Господь, если б каждый на земле знал Тебя, Бог мой, как нас любит Бог, как нас любит Бог, в нем источник вечный. Thank you.
К сожалению, наше время сегодня истекло. Если вас заинтересовало изучение Библии, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране. Мы с радостью вышлем вам бесплатный курс изучения Библии «Новая жизнь». Я считаю, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию, Слово Божие, открытую книгу. Напишите нам, и мы обязательно вышлем вам первый урок из серии уроков «Новая жизнь». Пусть Господь хранит каждого из вас.